Здравствуйте, дорогие друзья! На волнах православного радиоканала «Воскресенье» мы начинаем программу «Точка зрения». У микрофона Мария Заостровных, а в гостях у меня сегодня руководитель отдела по делам молодежи, а также комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства и отдела по культуре и взаимоотношениям со СМИ Песочинской епархии, а также настоятель храма святителя Николая Чудотворца города Мосальска, отец Владислав Береговой. Батюшка с нами находится на телефонной связи.
Батюшка, добрый день.
Здравствуйте.
Этот выпуск предлагаю с фундаментального начать, с разговора про деньги. Дело все в том, что скандал с банкнотой в 1000 рублей Банка России, это новая выпущенная банкнота, так вот, он не утихает в каком-то смысле, продолжаются те или иные вопросы, запросы, комментарии, все в таком духе. Кратко напомню, недавно Банк России представил новые банкноты номиналом 1000 рублей, то есть взяли старую банкноту и просто обновили дизайн в этом году. И купюра в 1000 рублей конкретно была посвящена истории Приволжского федерального округа. На лицевой стороне был изображен Нижний Новгород, Никольская башня Кремля. На оборотной стороне была изображена Волга, в центральной части композиции там еще башня Сююмбике была изображена и музей археологии и этнографии в Уфе. Собственно, из-за этого здания весь сыр-бор и разгорелся, потому что часть музея, изображенная на купюре, очень напоминает церковь по архитектуре, только церковь без креста. И вот часть людей тут же возмутились, как так можно печатать церковь, да еще и без креста. Центробанк быстро, конечно, объяснил, что, друзья, это никакая не церковь, это вообще сейчас музей, но этих объяснений не хватило. В общем, получился такой небольшой скандал. Говорят, здание раньше было церковью. Я, если честно, еще раз скажу, что такой информации не нашла, но вот, допустим, у Марины Ахмедовой, это известный журналист, она как раз написала про то, что это здание как раз раньше церковью и было. Так вот, рядом с церковью на банкноте изображен минарет. Так вот, минарет с полумесяцем, церковь без креста, что, конечно, на мысли на определенные наводит. А мысли следующие. Не лучше ли было Центробанку поискать другие какие-то объекты для изображения на деньгах? И вообще, можно ли изображать церковь на деньгах и какой-то другой официальной продукции? И вообще, не стоит ли сначала при выборе таких объектов советоваться с церковью? Батюшка, вот эти вопросы я вам как раз сейчас и адресую.
Ну, начну сразу с второго вопроса. Вы знаете, почему копейка называется копейкой?
Там Георгий Победоносец изображен, который копьем протыкает змея, отсюда, да, название копейка, ну, копье потому что.
Вот, собственно, вот мы тему-то и закрыли.
Я сомневаюсь, что с церковью советовались, когда размещали.
Русские деньги, они изначально максимально сакрализированы. Как мы видим, традиция изображать из святых, покровителей тех или князей, она достаточно долгая и старая. И, конечно, никто не пытался десакрализировать Георгия Победоносца. Ну, понимаете, это просто мужчина на лошадке, который, ну, копьем пробивает какого-то местного птеродактиля. Любые, как там пишут, совпадения вымышлены с реальными персонажами. И, конечно же, если бы так какой-нибудь из русских князей говорил, что в таком духе, то народ чесал бы себе в затылке и говорил, что-то лукавит князь. Вот. И ладно бы, плавно перехожу к первому вопросу, просто бы на этой купюре был изображен только лишь вот этот храм, а это действительно был храм, который, как и огромное количество других храмов на территории России в 20-30-х годах были или взорваны, или разобраны, или как минимум обезглавлены и уж точно обескрещены, то можно было бы сказать им, выразить ту же претензию, как когда-то выражали, когда они изобразили храмы Соловецкого монастыря, тоже без крестов. И не знаю, сколько лет тогда было тому дизайнеру, может быть, тот же самый дизайнер и сейчас работает. И тогда говорили, ой, мы делали это по старым фотографиям, вот смотрите, вот как оно было раньше, мы взяли эту фотографию, но историческая, тогда не было никаких крестов. Где, ребята, да, так тогда получается, по сути, вы изобразили не Соловецкий монастырь, а архипелаг ГУЛАГ, то есть одну из самых страшных тюрем, в которой был переделан храм Соловецкого архипелага. Так что какой-то здесь умысел однозначно присутствует, потому что не просто изобразили вот этот храм, но и выбрали из всех храмов страны, и всех храмов Казани, которых очень много в Казани, именно тот, который без креста. Совпадение? Не думаю. И ладно бы, повторюсь, он был бы один. Но он стоит на фоне возвышающегося минарета, в котором никто почему-то полумесяц не убирал. Ну, мы скажем, да, вот исторический он же там находится, посмотрите, есть в Казани вон вот храм, оскверненный, оскопленный, без креста. И вот над ним возвышается мечеть. Костела что-то там не припомню. Те прекрасные виды, которые справа от этого, от этих сооружений культовых находятся, их уже на фотографии не то что не поместили, точнее на купюру не то что не поместили, а заменили какими-то другими, чахленькими, дохленькими. Поэтому как-то не видеть здесь, не скажу злого умысла, но умысла не может только слепой, мне кажется. Ладно бы это была первая история в течение последнего полугода. Вот. Но мы видим, как стабильно один за другим начинается символический крестоповал. Сначала они стали пропадать на логотипах разных государственных учреждений, где они испокон веков были. Потом стали пропадать из гербов городов. Потом стали пропадать с разных там афиш и плакатов, которых храмы изображаются, в частности, в разных московских выставках. То есть мы видим некоторую системность в этом событии, и не может не проводиться просто параллель среди тем реальным крестоповалом, которым начался на Украине в 2012-2013 году, непосредственно перед Майданом. И в общем, тогда народ, кто читал методички Джона Шарпа по Джона, кажется, по разноцветным оранжевым тюльпановым революциям, тоже, в принципе, знал, что для того, чтобы прощупать ту или иную нацию, народ, на возможность совершения действующего, понятно, насколько он готов защищать нападение на то, что ему дорого в религиозном смысле. И вот на Украине начались эти крестоповалы, была такая организация агрессивных феминисток, фемин, которые там, с обнаженной грудью, давай валять кресты там по всей стране. Вот и апофеозом этого действие флешмоба стало спиление креста возле Октябрьского дворца в двух шагах от Майдана, ну, по сути, на горе, возвышающейся над Майданом на залежности, вот в котором в 20-30-х годах проводили массовые расстрелы всех неугодных большевистской власти, священников, монашество, духовенство, контрреволюционеров, в общем-то, всех-всех-всех советской власти несогласных. Вот, ну, в общем-то, мнение 30-х годов мы все прекрасно знаем. В честь этого события когда-то был поставлен крест, и при стечении огромного количества журналистов, там, красиво, бензопилой, спилили крест, что? И ничего, началось. Стало ясно, что если вот этих ребят на месте же не линчевали, то, значит, никаких, опять же, даже юридических пресечений на них не наложили, значит, можно работать дальше над разрушением государства. И вот нам не нравится, понятно, что вот такая история. Да, у нас на этом фоне, кто немножко понимает о единстве духовных и юридических законов, приняли закон об оскорблении чувств верующих, да, может быть, как-то кому-то странно звучит, но, во всяком случае, мы себя оградили от вот этих украинских историй, от этих методичек. Но, с другой стороны, выглядит так, как будто кто-то очень ушлый и понимающий ситуацию попытался обойти этот закон черного хода. Давайте мы устроим крестоповал, только нереальный, потому что за это можно срок получить вполне конкретный, реальный, а символический. Посмотрим, как будет реагировать общественность. Вот. Поэтому я не думаю, что это что-то такое незначительное, малозначимое, что у православных просто крышу там сорвало, и мы пытаемся обидеться, на что-то, как можно обидеться, и выискивать тайны заговора и какие-то скрытые смыслы там, где их никогда не было. То есть, если бы это не было масштабно по всей стране, вот, и так кучно, знаете, летело день за днем, друг за другом, ну, может быть, и не приметили бы. Вот, если бы, повторюсь, на фоне вот разрушенного, скопленного храма, на котором почему-то государство не возвышается мечеть, мне кажется, тоже о многом говорить. Ну, минарет, как бы там ни было. И мне кажется, что если государство, местные власти хотят изъятия из своей символики кресты или иконы, или, в общем, то, что их исторически было, или то, что должно быть без мнения народа, то все-таки стоит проконсультироваться с народом. Есть же общественные слушания, есть же какие-то другие рычаги, возможности действия государства и людей. В конце концов, ну просто опрос проведи в каких-нибудь контролируемых тобой телеграм-каналах или еще где-нибудь. Когда же аэропорты называли, там в честь Александра Невского, актеров, режиссеров, то спрашивали же людей, давайте проголосуем. В честь кого будем аэропорты называть по всей стране? Вот. А тут как бы потихонечку, под шумочек, да, мы сейчас вот это прокатим. Вот. Поэтому вот история, мне кажется, вот несколько, чуть-чуть с гнильцой, как говорится. Вот. Я не могу себе представить, что дали вот какому-то школьнику на аутсорсинг дизайн этой купюры, он где-то на переменке, на коленке быстренько себе начерчил что-нибудь, причем видно, что это явно там, не христианин этим занимался, вот христианин бы даже в голову не пришло бы вот именно так, такую картинку изобразить на денежной купюре. И как бы, ну окей, все, хорошо, там 100 миллиардов отмыли, поехали, да, заплатили. Поэтому я думаю, давайте, ребята, повода, ищем повода. Может быть, здесь и не было никаких злых умыслов. Может быть, с Мусульман Маленко не будет заниматься дизайном, но, естественно, по-другому-то и не представляет себе дизайна купюры. Не будет же он кресты в добром здравии и расположении духа изображать на денежных купюрах. Нет, конечно. Вот, но давайте просто помнить, что у нас православие – это, ну, пусть даже не государственная религия, но это цементирующая русский народ религия и, в общем-то, создавшая русский народ религия. Это религия, которая является религией коренного народа России. Давайте, может быть, спросим у коренного народа России. Вот, а что вы хотите? Вы хотите, чтобы обезображенная большевиками церковь была изображена на купюре в том виде, в котором она сейчас находится? А может быть, пусть народ спросит у музея, почему вы все еще крест не восстановите? Что в этом сложного-то? Восстановить историческую справедливость, поставить крест туда, где он испокон веков был. Так что вот такие вопросы у меня возникают на эту тему. И еще хочу вот под конец добавить, что, конечно, кто-то может сказать: ой, слушайте, ну вообще ж крест, его ж нельзя попирать, его ж нельзя изображать на тех носительных информации, которые, скорее всего, будет попираться. А можно было бы так действительно подумать, что благочестивое рвение, ну, как оказалось, не по разуму, мотивировало создателей всех вот этих изображений, которые вначале упоминал, не изображать кресты. Как, допустим, на коробках каши там Геркулес изображен монастырь, и, конечно, эти палочки торчат вместо крестов. Но он как-то изображен сбоку, и вроде бы как бы съемка сбоку. Понятно, что любая хозяйка после того, как кашу приготовит, она коробку выкинет. И нехорошо, чтобы кресты попирались. Вот. И, может быть, кто-то так и скажет: ну, нехорошо, что в заднем кармане штанов носите деньги, где изображен крест. Будет же крест попираться, когда ты будешь там попой садиться на сиденье автобуса. Но при этом дизайнеры тех же самых сидений московских автобусов очень вполне себе спокойно изобразили на обивках сидений этих всех электробусов храмы с крестами. То есть там кресты есть. То есть когда ты садишься в автобусное сиденье с изображением храмов, символических, такими контурными, то как бы крест ты попрешь обязательно. Некоторые благочестивые бабушки теперь в московских автобусах не садятся принципиально. Вот. А вот на купюре почему-то, ну, благочестиво решили крест не изображать. Совпадение? Не думаю. Но вообще, я думаю, что эту тему уже может, конечно, давно закрыть, и дальше не мусолить, и просто напомнить тем, кто несет ответственность за смыслы, за изображение сакральности на таких важных для народа символах, советоваться с самим же народом. Иначе получается у нас, как всегда, было в истории России, что все, что делается правительством в России, оно делается ради народа, во благо народа, для того, чтобы народ жил счастливо, но почему-то не спрашивая мнения самого народа.
Но если уж эту тему закрывать, то скажу, что на данный момент известно о том, что все-таки Центробанк прислушался и приостановил выпуск этих купюр, будут переделывать, будут менять дизайн, посмотрим, что выйдет в итоге. На данный момент никакой информации об этом нет, поэтому я думаю, что как только появится официальное изображение новой купюры, мы посмотрим на него, как-то обсудим в одной из наших следующих программ.
Ну а мы идем дальше и поговорим про топонимику. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» программа «Точка зрения». У микрофона все так же Мария Заостровных, а на прямой телефонной связи с нашей студией находится отец Владислав Береговой.
Про топонимику, как я и обещала. Все дело в том, что в ближайшее время с карты России могут исчезнуть несколько десятков сел. А пугаться тут не стоит. Все дело в том, что фракция «Новые люди», она выступила за запрет использования оскорбительных слов в названиях населенных пунктов. Данный законопроект был внесен на рассмотрение в Госдуму, сейчас, видимо, как-то рассматривается. Так вот, среди приведенных законотворцами примеров таких неблагозвучных названий есть такие села, как Шалава, Лох, это в Саратовской области, если что, Пуково, это Тверская область, Мусорка в Самарской и Попки в Псковской области. Я думаю, что список подобных названий можно долго и долго продолжать. Так вот, законотворцы говорят о том, что из-за этих уничижительных названий жители подвергаются травле, родители прикладывают усилия, чтобы как-то сменить адрес регистрации своих детей. И якобы к депутатам обратились жители одной из деревень в Ярославской области, которая тоже носит такое неблагозвучное название, якобы у них, у самих, раньше они уже пытались обращаться к местным депутатам, чтобы название поменять, но у них ничего не получилось, поэтому они вот пошли дальше, обратились вот к представителям фракции «Новые люди». Ну и еще также говорят, что такие названия отпугивают молодежь, молодежь старается побыстрее оттуда уехать. Я уже не говорю про смех у жителей соседних поселков. Батюшка, как вам кажется, имеют ли место быть такие названия на нашей карте? Потому что, с одной стороны, да, действительно, это какой-то смех вызывает, а с другой стороны, да, все мы помним вот эти вот замечательные фотографии, когда люди едут по трассе, специально останавливаются, выходят, чтобы сфотографироваться рядом с каким-то забавным названием какого-то населенного пункта.
Тут зацепила фраза про молодежь, как будто она уезжает оттуда только именно потому, что название какое-то режет слух. Молодежь как раз она тому и молодежь, что ей ничего слух не режет. Если бы славный город Москва назывался славным городом Попки, то я вас уверяю, тут не стало бы на 5 миллионов человек, молодых человек меньше. Сказали, все, я не буду в вашу Москву теперь переезжать. Ну, у вас ваши зарплаты, ваши там, стипендии повышенные, возможности, оперный театр и так далее. Вот я в городе с таким названием жить не буду. Поеду в свою янтарную деревню или какое-нибудь красивое, другое благозвучное название. Как его? Дворцы вот у нас есть в области. Поеду я в свою деревню Дворцы, буду там мести полы. Ну уж не буду жить в деревне в городе с таким жутким названием. Поэтому, конечно, все ерунда, как бы сказки для бедных, как говорил мой приятель, что люди уезжают, молодежь уезжает из поселков и деревень, потому что неблагозвучное название. Вот давайте вы там построите СУЗы, ВУЗы, сделайте инфраструктуру, сделайте десяток ферм, построите несколько заводов, построить там Попки Сити, и будет у вас, конечно, огромное количество молодежи, и не надо выдумывать, что она уезжает оттуда из-за названия. Вот. Во-вторых, вот эти все инициативные группы, это, вот, повторюсь, это инициативные группы, мнение всех жителей деревни к этим инициативным группам сводить как бы не нужно. Мы знаем, что вот таких пассионарных личностей их немного, их может быть там десяток, может быть даже два, а может быть на всю там десятитысячную деревню наберется или городок наберется даже там человек 100 или 200, и они, конечно, напишут какое-нибудь громкое заявление в Государственную Думу или еще прям самому президенту. Вот, мол, мы, жители города, хотим изменить, нам стыдно за него. Там, ну, ребята, 9800 человек не хотят изменить название города. И администрация города, естественно, ориентируется на мнение всех людей, не только лишь на мнение инициативных групп. Вот, опять же, там переехали из больших городов вот, в маленькие деревеньки какие-нибудь солидные ребята, купили там дачи, и думаю, теперь говорят, ой, мы не хотим иметь дачу в селе Мошонки. Но, опять же, в нашей области тоже такое есть. Ну, а те, кто здесь родился, вырос, нравится это название, опять же, вот наши же Мошонки, это что? Это кошелек. В этом деревне испокон веков жили богатые, знатные люди. Там храм отгроханный на горке, такое, что не в каждом городе такое есть. Вообще респектабельные люди, школы и так далее. Вот мимо проезжаешь, ну, знак, кстати, сняли. Беда, действительно, слишком часто фотографировались. О, кто-то там ворчал, кто-то бурчал, но решили оставить все как есть, потому что, ну, ребята, ну, черный пиар, если хотите, это тоже пиар. То есть, когда о твоем захудалом городишке, или даже не очень захудалом, там знают много-много людей, но это же тоже хорошо. Это, если хочешь, не хочешь, какая-нибудь туристическая достопримечательность. Ну, кто-нибудь мимо будет приезжать, посмотрит по карте. О, дай заеду, сфотографирую, сделаю крюк 5-10 километров. Сфотографировал, все, магазинчики есть, да, что-нибудь водички куплю. О, к водичке еще что-нибудь куплю. О, палатку. Тут еще домики дешевые. Хоп, и домик куплю по ходу. Мало ли кто там какой-нибудь москвич приезжал. Состоятельный. Вот так потихонечку слава распространяется, дороги чинятся, школы ставятся, вот, Мошонка-Сити строится потихоньку. Вот, так что, что вы к этим названиям придираетесь-то, дорогие инициативные группы? Ну и в-третьих, в общем-то, история уже, как понимаю, замялась, потому что восстали от главы администрации всех этих городков и сказали, слушайте, не вы называли, не вами трогать, не вами менять, нас все устраивает, хорошее название, вот. Если когда-то они звучали благозвучно, и никто какими-то негативными коннотациями эти смыслы и с разными смыслами эти слова не наполнял. Ну, и сейчас оно звучит смешно. Ну и ладно, и пусть это звучит смешно, как бы это наше, это родное, пусть остается. Так что, мне кажется, насколько помню, уже этот законопроект канул в лету. Тихонечко-тихонечку как бы слился. Пошутили, посмеялись, все жители всей страны узнали множество интереснейших названий. Причем, кстати, понимаю, там уже пытались подсобирать в эту группу затейливых топонимов уже все, что только в голову придет. Я уже чесал в затылке, думал, так а тут что они нашли, что здесь не понравилось, где здесь негативный смысл какой-то смешной. Вот. Так что пусть народ смеется, пусть радуется, пусть фотографируется. Если вот, людям не нравится, ну вот снимите знак дорожный, вот, и все. А в названиях уже пусть все остается.
На самом деле, мне кажется, что причина молчания властей довольно проста, потому что любое переименование – это деньги, притом деньги немалые. Поэтому тут, как мне кажется, все прозаично, но сама идея интересная.
Ну что ж, на этом мы обсуждение данной темы заканчиваем, идем дальше и неожиданно поговорим в конце программы про Статую Свободы. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» программа «Точка зрения», у микрофона Мария Заостровных, на телефонной связи отец Владислав Береговой, и говорим, как я и обещала, про Статую Свободы.
Это, опять же, у нас депутаты отличились. На этот раз депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет, он заявил, что США, то бишь Америка, утратили свое право считаться оплотом демократии, поэтому Статуя Свободы должна быть перенесена в Россию, потому что Россия сегодня защищает права других народов и стран на свободу выбора и развития. Куда конкретно ставить данный постамент парламентарий, к сожалению, не уточнил. Бачка, как кажется вам, где на просторах нашей необъятной родины было бы идеальное место, куда можно поставить статую свободы? У меня есть предложение в поселок с названием Фершампинуаз. Это у нас недалеко здесь, в Челябинской области. Назван поселок в честь французской коммуны Фершампинуаз. Через 30 лет примерно после окончания войны он появился, если память меня не подводит. Еще у нас есть там же, в Челябинской области, село с названием Париж. Туда еще как-то можно поставить. Как вам кажется?
Да, занятная история. Иногда хочется сказать, и ребята, не знаете, что сказать, лучше промолчите, сойдете за умных. И что-то мне вспомнилось, подарки не то что не только не забираются, но и как бы и не передариваются. У французского президента вообще он не против ли был, чтобы его подарок Соединенным Штатам Америки был приведен в какое-нибудь другое место. Чисто технически, конечно, но по деньгам это можно будет еще построить в, наверное, в каждом большом городе еще одну такую большую Москва-Сити или по какому-нибудь большому нефтеперерабатывающему заводу. И постамент уж тащить, так и постамент нести. А потом что, куда Нью-Йорк девать? Вот, да, мелеет. Да, интересная история. Как бы хорошо бы задать официальный запрос Байдену, что он это смотрит. Не согласился ли бы многоуважаемый Джин дать павлина? А куда ставить? Ну, я думаю, что идеальное место, собственно, это дача вот этого депутата. Или кто он там. Собственно, инициатива наказуема. Собственно, за что боролись, на то и напоролись. Вот пусть у вас гранатами стоит. А вообще есть на территории ДНР село Нью-Йорк. Оно сейчас, кажется, еще, или деревенька находится, еще как бы не освобождена, по-моему. А может, освобождена уже, кто его знает. И вот мне кажется, что вот в эту деревеньку по окончании СВО надо вот торжественно вот эту стаду и перевести. Вот, во-первых, как знак того, что все, наконец-то вот этих англосаксов мы побороли, преодолели, вот, мы победили, вот, и Святая Русь снова единая, и мы вот ранее хотящих от наших границ отодвинули, ну и в честь знаменования того, что вот эти брани хотящие, наши бывшие западные партнеры, теперь уже согласны вот серьезно надолго заключить с нами много-много столетний мир, вот пусть теперь они вот в это село Нью-Йорк свою статую перевезут. Вот давно добровольных началах, ну, естественно, за финансирование вот этого замечательного депутата. Вот, собственно, инициатива наказуема не только исполнением, но и финансированием. Потому что я как налогоплательщик, да-да, священники платят налоги, еще будь здоров, со всех зарплат, потому что только 40% уходит. Хотел бы вкладываться своими налогами в это затейливающее мероприятие, вот, но вот если на новых освобожденных территориях и присоединенных, как там правильно говорить, будет стоять в деревне Нью-Йорк статуя свободы, то я только за. Вот, а нашему депутату желаю как раз деньжат наскребсти вот, нужное количество к окончанию СВО.
Но мне кажется, что парламентарию надо будет наскрести в том числе и на расширение территории собственной дачи. Какая бы территория на данный момент ни была, мне кажется, ее не хватит, надо как-то будет расширяться. Но идея, конечно, забавная. Понятно, что всерьез про это никто не говорит, это все, что называется пиар, но и тем не менее, почему бы и не поговорить об этом, что мы только что и сделали.
Ну вот на этом программа «Точка зрения» на сегодня завершена. Мне осталось только напомнить, что в студии была Мария Заостровных, а в гостях у программы на телефонной связи с нашей студией находился руководитель отдела по делам молодежи, а также комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства и отдела по культуре и взаимоотношениям со СМИ Песочинской епархии, а также настоятель храма святителя Николая Чудотворца города Масальска, отец Владислав Береговой. Всего вам доброго, дорогие друзья, и до новых встреч!